Глава третья. Веский аргумент. Велес, более известный в всех местах Хохлятки, как мэр города Чернобыля 145 Алексей Сергеевич, весело насвистывая, листал объемистую папку. Папка имела 55 листиков, неприятно резавших взгляд белоснежным цветом. Листы были жесткие, от любого неосторожного движения мерзко хрустели и пестрели множеством маленьких символов, которые читать было немного трудно. Как бы в виде бесплатного бонуса, вся эта масса символов, из которых более половины были цифрами, в итоге сообщала о медленном, но стабильном снижении доходов. Тем не менее, Велес не поддавался на провокацию, а настроение оставалось достаточно веселым для легкомысленного свиста. Листочки принесли поздно ночью. Человек, чье лицо было завязано шарфом, на котором не доставало одного глаза. Очень мрачная и зловещая фигура в длинном ковбойском плаще от Гуччи. Это как минимум. Велес, продрав глаза со сна, у мэра развилась странная привычка ночевать на работе. Даже раскладушку припер в кабинет. Хотя Лом и уверял, что лучше принести диван из соседнего пустующего кабинета, мэр настоял на неудобной старой раскладушке. И, рассмотрев гостя, окруженного явно ощутимой тягучей темной аурой, не удержался и расхохотался до слез. Он еще корчился от смеха, когда ошалевший от такой реакции курьер уходил. Одноглазый, скрывавший свое лицо шрамом, конечно, работал в организации не первый год и доставлял важные бумаги для многих подозрительных и просто свихнувшихся личностей. Но, чтобы так конкретно поругавшихся с головой, ему видеть не приходилось. Ушел он в полной уверенности, что Бог умер, а мир сошел с ума. Если один из влиятельнейших боссов организации, протянувший свои щупальца во все уголки земного шара, так себя ведет, что же будет дальше? Информация подтверждала опасения самого Велеса, высказанные еще на заре его деятельности, связанной с бизнесом зоны. Прибыли будут падать по мере насыщения рынка. Старые, чисто умозрительные страхи просто получили материальное подтверждение. Ничего особенного, куда тревожнее информация, пришедшая вчера утром. Точнее, полученная посредством телефонного разговора между Альбертом и мэром Чернобыля 145. В Припяти наметились схожие проблемы. Рекрутов-сталкеры, вербовщики Альберта набрали еще меньше, чем люди Велеса. Еще более удручающий факт – содержали данные отчетов, получаемых им раз в полгода в квадратных папках, всегда черного цвета. Их переправляли обычной почтой. В этих отчетах, не зная точно о чем они, мало что можно было понять. К примеру, последний отчет, полученный в прошлом месяце, содержал, как обычно, две колонки. В одной цифре, в другой название городов. Таким интересным форматом, к примеру, Ярославль, 63. Передавались очень важные данные. Значила такая запись, что за прошедшие полгода из Ярославля в окрестности Чернобыля 145 прибыло ровно 63 человека, и люди, подчиненные непосредственно змею, приняли их на вокзале, одели, вооружили и отправили через кордон по хорошо отлаженным каналам. За этих людей Змей не отчитывался и нес ответственность за их сохранность только с момента их получения. Заранее данные о них никому не пересылали, и с ними всегда приезжали сопровождающие. Люди других боссов, можно сказать, региональных. Велес с ними никогда не контактировал, каждый делал только свое дело. Да и не того этого уровня были боссы, чтобы лично знать такую фигуру, как Велес. Несмотря на то, что их официальные должности порой значительно превосходили должность Велеса, мэры, широко известные преступные авторитеты, прокуроры, начальники в оперативных милицейских структурах, пара заместителей губернаторов, совсем не мелочь в общем, но их реальное положение в организации было гораздо ниже. Если по тем же официальным званиям судить, Велес был президентом республики в составе федерации, а региональные боссы мэрами городов в областях этой республики. Впрочем, очень неточный пример. Эти боссы подчинялись совсем иным людям, которые отчитывались перед серьезными людьми, подчиненными арабу. Велес отчитывался только и лично перед арабом. Благодаря тому же арабу, все эти люди однажды получили задание набирать скрытно и тихо добровольцев для отправки в зону и переправлять их в определенное место. Отчет они отсылали регулярно, не зная конечного пункта назначения и не пытаясь его отследить. За такую самодеятельность могли и пришить. Из этого неизвестного пункта, собирающего сведения о поступлениях мяса со всех регионов, общий отчет в виде двух колонок с цифрами и названиями городов уходил уже лично Велесу. Так вот, новый полугодовой отчет из названий городов и безликих цифр утверждал, что сталкерство становится аутсайдером по всей стране. Цифры там были смехотворны. Получалось, что во всей Российской Федерации было собрано всего 172 добровольца за полгода. Наверняка данные по Европе, получаемые Альбертом, еще хуже. Страны там сытые, обеспеченных идиотов много, отчаянных людей мало. Все говорило о том, что показатели стремятся к нулю. Становилось понятно, что уже не случайность, форс-мажор, мать его. Тут все куда серьезнее. Народ больше в зону не хочет. Стимул потерялся. С такими проблемами Велесу можно было спокойно вешаться. Но он почему-то насвистывал веселенький мотивчик. Чему бы это? Неужели случилось страшное, и этот достойный джентльмен, в раннем детстве получивший хорошее воспитание и нехилое сотрясение мозга в придачу, все же не смог противиться гнету жестокого мира и немного повредился на голову? Нет, совсем нет. Велес недаром одно время считал подающимся надежды ученым-специалистом. Да еще числился знатоком физики пространства и был на примете у Лиги наук. В данный момент его хорошее расположение духа объяснялось весьма просто. Он намеревался решить свалившиеся на него проблемы. Причем собирался сделать это сегодня утром. Пока, правда, не знал, как именно он это сделает, но разве это на самом деле важно? Главное ведь стремление к победе и надежда на лучшее. «Значит, наши арабы новых видов оружия не хочут», — пробормотал Велес, пробежав глазами очередной листок. «Что? И фронт единства черной расы тоже испытывает финансовые проблемы?» «Надо же! Только ракетно-зенитные комплексы, и ничего больше им не надо. Макаки чернозады. Что с них взять?» Велес устало вздохнул, поник головой. Тут же оживился и начал делать самолетик из последнего прочитанного листка. Получился серьезный такой самолет непонятной принадлежности. Мэр взял со ствола любимую ручку с острым пером и нацарапал на крыле бумажной игрушки прямоугольник, разделенный двумя полосами на три части. «Именно так, мой дорогой друг и товарищ Велес», — довольно разглядывая рисунок, произнес мэр, улыбнулся до ушей. «Зачем нам эти вшивые африканцы и нищие арабы? Пора переходить на новые высоты». «Эх, не убили бы за такую инициативу!» Пару минут Велес размышлял. С одной стороны, задуманное очень не понравится многим боссам, но при этом сулит просто титанические прибыли. С другой, как это провернуть, не оказавшись за решеткой? Да и вообще, как провернуть? Не заявишься же в Министерство обороны и так сходу. «Здорово, братан, я к министру, модели новых вертолетов привез. Пусть глянет, может, что купит». Так еще и пристрелят прямо на дороге. А почему бы не зайти с другого бока? Зачем искать контакты самостоятельно? Пусть данное подозрительное министерство само их ищет. Но тогда нужны люди в военных верхах, чтобы заинтересовать необходимых для дела высокопоставленных людей. И, конечно, не через араба. Это он может не понять и выдать приказ на устранение окончательно сбрендившего Велеса. Значит, что? Именно так, господа офицеры. «Таня, пригласи Демченко!» «Сейчас, Алексей Сергеевич!» — ответил нежный голосок секретарши Тани. Дожидаясь начальника охраны, с интригующим прозвищем Лом, мэр старательно уничтожал прочитанные только что отчеты. Хранить их было нельзя, по крайней мере у него. Копии — это всего лишь копии, но представляющие опасность для организации, если попадут не в те руки. Достаточно прочесть такую интересную строчку на первой же странице. ЗАО «Феникс», вертолет «Апач» с модификацией «Зеро Лед Пламя», 7 штук, поставлены Афганистан, получатель Али Мухаддир, сумма и тому подобное. Все было в порядке. До названия модели вертолета «Феникс» производили заокеанские «Апачи» вполне регально и даже платили американским друзьям, сквалыгам и подлым нерусям определенную договором сумму с каждого сошедшего с конвейера вертокрылого монстра. А вот дальше непосвященный просто не понял бы, о чем речь. Имеется в виду строчку с модификациями. В документации самого завода получатель, конечно, был иным. Некая республика, где-то на островах. Почти всегда республики и страны с правительством имперского типа, на вроде канувшего в лету СССР или Кореи, эти аутсайдеры и изгои мирового сообщества избирались как получатель по той причине, что сообщать информацию о покупке вооружений кому бы то ни было они не желали. Корейцы, например, в последний раз на настойчивый запрос ООН ответили, что никакого оружия у них нет и не было в помине. А те две атомные подводные лодки, что были засечены американским спутником в Тихом океане, на самом деле призраки трагически погибшего К-19. И вообще, спутнику показалось, а миролюбивая корейская нация не имеет к этому никакого отношения. Так что проверить, куда действительно были проданы «Апачи», посторонним лицам было невозможно. К тому же, Корея и правда иногда покупала кое-что у организации. Вот имя мусульманское мигом привлекло бы внимание некоторых спецслужб и заставило бы обильно пропотеть службы другие. Считалось, что Али с блеском уничтожили 5 лет назад бравые американские солдаты в горах Кандагара. А после его смерти новая, молодая и исключительно дерзкая террористическая организация самопроизвольно распалась. Неприятный сюрприз бы был. Али жив, здоров, действует, но американцы научили его быть осторожнее, а организация помогла парню, когда его едва не пришили боевики Аль-Каиды, как нежелательного конкурента. Единственное место в отчете, покрытое мраком тайны, — модификации. Впрочем, любой нежелательный читатель документа решил бы, что речь идет о банальной электронике или более совершенном ракетном там огнестрельном оружии. И был бы почти прав. Зеро — броня. Нуль броня, как ее почему-то обозвал Франкенштейн, получив первый образец в своей лаборатории. Еще сия броня именовалась Дагонит-Б. На поставленных вертолетах она защищала только жизненно важные части. Цельный корпус из Дагонита-Б доброму, но немного кровожадному арабу Али был не по карману. Точнее, он не смог бы купить 7 машин, а ведь ему нужно было куда больше. Лед представлял собой систему самоуничтожения, единственный эффективный способ известной науке для полного уничтожения Дагонита и всего, что окажется рядом. Как ни бился Франкенштейн, да и сам Велес над этим чудесным открытием, настоящего оружия из льда так и не получилось. Даже приличные бомбы из него сделать невозможно. А вот превратить боевую машину в ледяную статую за пару секунд он вполне мог. Да как превратить? В полной тишине крепчайший металл вдруг изменяет цвет на синеватый, и стоит себе грозный вертолет, льдинками блестит. Ткнешь пальцем, и он с приятным звоном выпадет тысячами льдинок. При этом материя, попавшая под действие льда, меняла атомный состав. Чудо вещица, но на большее ее не хватало. Пламя было оружием, настолько разрушительным, что стрелять из него можно было лишь с высоты и подальше. Напалм очень напоминало, но куда эффективнее. Песок в стекло превращался. Велес бросил в уничтожитель последний листок и нажал кнопку на приемнике, изрезанной в куски бумаги. Там что-то довольно зажурчало. Отчеты заводов обратились в прах. Что ж, оригинал всех документов, конечно, ждет другая участь. Но отправят оригинал не ему, боссу средней руки. Возможно, арабу, а может и куда-то выше. Тому, кто отдает приказы непосредственно арабу. И почему у него такая странная погоняла? Велес частенько задавался этим вопросом. Араб на араба почти не походил. Разве что нос немного и глаза. А так, чистый крестьянин славянского виду. Босс. В кабинет вошел Лом и замер у дверей, прикрыв их за собой. Слушай, Лом, почему у тебя такая погоняла? Лом. Спросил босс, сегодня одетый вполне прилично. Деловой пиджак, белая рубашка, брюки, иконка, небрежно упавшая на белую рубашку на груди. У рубашки одной пуговицы не хватает, брюхо видно. Против Лома нет приема, пожал плечами Лом. Хм, понятно. Мэр улыбнулся товарищу по оружию. Лом, бери веку пупса и дуйте на кордон. Там капитан Селиманов. Есть такой. На КПП солдатикам скажите, что от мэра. И вам нужен Паша. В смысле, Селиванов. Если его нет, тогда Зарубин. Скажите, что срочно. Если будут хамить... Лом ощерился в хищной улыбке и с хрустом сжал кулаки. Даже не думай. Начнете там буянить, порешат вас и забудут, как звали. И я ничего сделать не смогу. Ведите себя вежливо, мирно. На провокации не отвечать. Если упрутся, скажите, чтоб Селиванову или Зарубину передали, что до мэра дошли тревожные слухи о вопиющих случаях торговли радиоактивными артефактами с некоторыми офицерами и солдатами гарнизона. Когда явятся эти два болтуса в погонах с целой командой солдатиков, вежливо, не шибко громко сообщите, что мэр желает говорить с генералом Тумановым и ожидает его визита, если он не шибко занят. Если Паша, то есть Селиванов, или Зарубин начнет тебе гнать, что Туманов уехал или только что вышел, скажите, что мэр очень расстроен дошедшими до него слухами и подумывает о том, чтобы уведомить о их наличии некоторые должностные лица в правительстве и средствах массовой информации. Понял, угрюмо ответил Лом. Ехать к солдатам он совсем не хотел. По собственному опыту, зная, с чем столкнется, он предпочел бы отправиться на штурм отделения милиции города, вместо общения с солдатами, да еще и с офицерами. Ну, давай, давай, в темпе. Лом кисло улыбнулся и вышел. А Велес, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза и задумался. Чертыхнулся, встал и покинул кабинет. Лом с пацанами уже отправились в путь. Велес заглянул в дежурку, отдал несколько распоряжений, отправил Тита и Ляпа в оружейку. Потом загнал соседний со своим пустующие кабинеты. Отдал несколько приказаний Басу и Щеголю, сейчас стоявшим на лестнице. Вернулся в свой кабинет и вновь устроился в кресле с закрытыми глазами, ожидая высокого гостя и размышляя. Затеянное выгорит непременно, но лишь в первом этапе он был уверен на все 100. А вот дальше... ничего подобного он не испытывал. Слишком много переменных, чтобы говорить наверняка. И не дай бог араб пронюхает. Узнать он должен, но лишь когда все будет сделано и появятся первые плоды затеянного предприятия. Двух предприятий. Велес представил в сознании карту зоны, хранящуюся на 3-м подземном уровне мэрии. Неровный круг, разделенный внутри на 3 цвета. Довольно условно разделенный. Не слишком-то много было у него данных об изменчивом ландшафте всего уголка земного. Зеленый – почти безопасный участок, несколько километров толщиной вблизи кордона. Немного мутантов, мало аномалий, да и большей частью легко поддающихся обнаружению. Радиация – большая редкость, солдатские вертолеты и артиллерийские удары – постоянное явление. Много сталкеров. В основном щеглы, едва попавшие в эту жопу. В смысле, в зону. Большей частью даже не нюхавшие пороха и полные романтики приключений в стране чудес. Желтый уже серьезнее. Множество мутантов, не меньше аномалий, хватает радиации. Сталкеров-одиночек не так много, но достаточно. Бандиты в избытке. Редких аномалий и мутантов немного. Зато до фонаря свихнутых группировок. Здесь же исключительно высокая концентрация брошенных и давно забытых подземных лабораторий и баз. Из тех старых баз, созданных давным-давно, частью еще до первого взрыва на ЧАЭС. Красный. Информации очень мало, зато легенд и сказок выше крыши. Там находится Припять и ЧАЭС. Там же группировка «Монолит». Загадочная, крепко свихнувшаяся группировка. К ним время от времени подбираются более-менее известные группы «Долг» и «Свобода». И вся эта информация – заслуга в основном военных и архивных данных по территориям, ныне ставшим зоной. Военные, конечно, помогли больше, чем архивы. Именно они доставили языков, сообщивших большинство деталей, имеющиеся у Велеса карты. Ох, и много же пришлось военным отвалить за этих бродяг. Впрочем, не шибко, если учесть, что Паша Селиванов потерял в последней экспедиции 20 человек и 2 боевые машины. Больше он, гад, почему-то ни за какие деньги за новыми языками идти не хочет. Даже угроза пришить его по ночи из-за угла делу не помогла. И другие офицеры после этого в зону топать дальше километра от кордона не желают ни за какие блага мира. Ну и к черту их всех. Информации достаточно для планируемых действий. Велес мысленно наметил точки на карте. Собственно, вспомнил 4 уже намеченные после долгих раздумий и добавил еще 3. Одну после 10 минут сомнений в красной полосе. Превосходно. Теперь группировки. Какие ближе всех и наиболее доступны? Долг, свобода. Так, долг или свобода? Свобода мало интересуется местами так далеко от ЧАЭС. Тогда долг. Их еще и искать придется. Гоблины, блин. Совершенно неожиданно для себя Велес уснул. Разбудили его мерные, гулкие шаги, явно не принадлежавшие никому из охранников. Так ходили только солдаты и только по плацу. Какого, спрашивается, хрена? В кабинет вошел сидеющий господин с кирпичной мордой и в светло-зеленом кителе. Бесцеремонно сей господин устроился на кресле, ближайшем к столу мэра, и развернул сие несчастное кресло так, чтобы к мэру быть лицом. Металлический взгляд военного тяжелой гири упал на лицо Велеса. Упал и приклеился намертво. «Здравствуйте, господин Туманов!» Преувеличенно радостно воскликнул Велес, с интересом изучая большие красивые погоны генерала. «Послушай, юноша!» Резко и чеканя слова, будто шаг по плацу отбивая, ответил генерал, положа сильные руки на стол мэра. Под кителем всколыхнулась непонятная волна. Похоже, старый генерал был покрыт нехилыми мускулами, которые наверняка ежедневно мучил всякими гирями и штангами. А может, по солдатской привычке турниками и марш-бросками. «Твоя наглость меня поражает раз. Ты обнаглел хуже некуда два. И третье. Сколько ты хочешь, чтобы заткнуть свою поганую пасть и больше меня не беспокоить? Чайку не хотите?» Ничуть не изменившись в лице, заботливо поинтересовался мэр. «Я тебе сейчас шею сломаю и домой пойду», — также вежливо ответил генерал. «Сколько?» «И не забывай, щенок, я прекрасно осведомлен о твоих делишках с офицерами моего гарнизона. Я не просто принимаю материальную их благодарность за свое безразличие, но и фиксирую все сделки с твоим участием. Так что не проси у меня слишком много, паренек. Компромат собираешь не только ты, сопляк». «Значит, не хотите? Может, тогда кофе?» Генерал начал багроветь лицом. «Ты меня понял? Сколько?» «Я лично с вашими офицерами дел не веду», — стерев улыбку с лица, сказал Велес. «Естественно», — фыркнул Туманов. «Я тоже лично никаких взяток не беру». «Лично не беру. Как и ты, я работаю через подставных и посредников. Короче, парень, мы друг друга поняли. Я вижу, ты молод. Городок у тебя, мягко говоря, не зажиреешь. Так что мне твои желания понятны. Кушать все хотят. а вкусно кушать тем более. Так сколько? Угроза шантажа, мой дорогой генерал, лишь для того, чтобы вызвать вас сюда, для приватной беседы. Не понял. Тебе деньги не нужны? Генерал скривился и опустил глаза. Блять. Значит, тебе нужна услуга. И чего же ты хочешь от меня? Свободный коридор через кордон. Снова дружески улыбнулся мэр. Двусторонний, с использованием вашей техники, генерал, и иногда конвоем из ваших же солдат. Ха-ха-ха-ха! Расхохотался генерал, откидываясь на спинку удобного кресла. Отсмеявшись, он выпрямился и громогласно заорал. А больше нихуя ты не хочешь? Совсем офонарил, юнец. Ты секешь, идиот, с кем говоришь? Да я тебя прямо сейчас здесь ебну за измены родине, блять. Дверь в кабинет отворилась, и внутрь вбежали два солдата в камуфляже с оружием на изготовку. Причем у них были вовсе не калаши. Оба ствола поднялись и нацелились на Велеса. Солдаты застыли, ожидая приказов. Истошно завизжала Таня. Послышался глухой удар, и Таня замолчала. Видать, опять ей в зубы прилетело. Так еще уволится Таня. Надо бы ей зарплату поднять. «Лом, не дергайтесь, сидите смирно!» — заорал Велес слегка обеспокоенно. Генерал, чьи солдаты уже держали на мушке, веку сломал в приемной, ухмылялся улыбкой победителя. На миг улыбка дрогнула. Он вообще ожидал страха и истошных воплей сопляка о помощи, которую ему пытается оказать его охрана. Потом, конечно, он ждал от юнца мэра слезных молебнов о пощаде. Сразу после нескольких выстрелов, убивающих двух туповатых охранников в приемной. Старый генерал принципиально считал юнцами недостигших 40 лет мужчин и всех, не служивших в армии, включая пенсионеров, когда-то откосивших от службы. Вместо этого беспокойство за гостей, что генерал все же счел за нередко ошибочное первое впечатление. «Генерал, я считал вас разумным человеком», — строго и немного грозно произнес мэр. «А вы устроили настоящую истерику». «Да что ты!» — ярко-красный от нахлынувшего гнева начал быстро орать генерал. «У меня есть множество очень веских аргументов в пользу сказанного». «Хм...» Генерал все еще кипел от ярости, но с полминуты подумав, все же повернулся к своим солдатикам. «В ту комнату, живо! И держите на прицеле всех, кто сунется, никого не выпускать. Малейшая попытка сопротивления — открывать огонь на поражение. Выполнять!» Солдаты поспешили исчезнуть. Когда они закрыли дверь, из приемной раздался мрачный, немного злой, но холодно спокойный голос Лома. «Босс, вы уверены?» «Да. Не вздумай буянить. Генерал немного нервничает, но все в порядке». Туманов хмыкнул презрительно и снова сел в кресло, теперь закинув ногу на ногу. «Теперь, я так думаю, соплях ни о каких деньгах речи быть не может», — важно говорил генерал. «Ты просто забудешь обо мне и уничтожишь компромат на меня, или я пристрелю тебя прямо здесь. А еще лучше на кордон увезу и выброшу в зону. Теперь...» «Во-первых, генерал», — бесцеремонно прервал его Велес, отчего тот снова начал закипать, — «увести меня у вас не получится. А попытаетесь, мне придется возиться с 5 трупами. Вы же 4 солдат с собой взяли, нет?» 10. Остальные уже держат на мушке твоих юнцов внизу. Они, видишь ли, решили разоружить моих людей». «Ха! Я им, блять, разоружу!» «Надеюсь, мои парни из ваших никого не покалечили?» Сочувственно и виновато поинтересовался мэр. «Нет, что?» Генерал решил, что ослышался. «Кого покалечили? Моих?» «Ну, значит, они выполняли мои указания в точности». «Какие еще указания?» Генерал наклонился к столу ближе и зашипел. «Щенок, ты еще не понял, с кем говоришь? Не врубаешься, что я могу с тобой сделать? Какие аргументы?» «Темпе излагай, и мы похохочем вместе, а потом я уеду, а ты застрелишься». «Ну, вряд ли я застрелюсь. Панически боюсь, знаете ли, огнестрельного оружия», — тоже наклонившись, доверительно поведал мэр генералу. Взбелениться по новой тот не успел. Велес продолжил речь. Аргументов у меня ровно 50 миллионов. А? У генерала мгновенно спутались мысли. Чего? Рублей? Я вас вроде не оскорблял. Генерал, так зачем же вы ругаетесь такими неприличными словами? Евро, конечно. Очень мудро заметил по этому поводу Туманов. Замолчал, задумался. Тряхнул головой и глухо ответил. Издеваешься, юнет? Откуда у тебя такие деньги? Ты вообще кто, блин? Вот именно этот вопрос вам следовало задать, едва вы сюда вошли, а не размахивать вульгарно всяким огнестрельным железом. Велес замолчал, оттарабанил пальцами какой-то мотивчик и заговорил снова. Только ответа вы все равно не получите. Скажу, и вас придется убить. Генерал неуверенно ухмыльнулся. Если вам повезет, и вы улизнете отсюда живым, вас уничтожат после. Меня, кстати, тоже. Такая информация стоит жизни. Причем всей. Иногда даже буквально. Ну, допустим, улизнуть — это громко сказано. У меня тут 10 солдат, и твоя охрана стреножена. А вот сколько людей вы видели внизу? Четверо. Все на прицеле. Генерал замолчал, крепко стиснув челюсти, и нехорошо покосился на стену кабинета. Именно, кивнул мэр. Следовало сначала проверить кабинеты. Они закрыты. Но если бы вы были более внимательны, генерал, то заметили бы, что закрыты они изнутри. Вы заметили таблички «Бухгалтер» и «Заместитель»? У нас бухгалтерия внизу, а замов у меня нет. Обычно кабинеты пусты. Обычно да. Не спешите засылать своих ребят по кабинетам. Снизу тоже не только девочки у окошек и пацаны на воротах. Генерал склонялся к приказу начать боевые действия. Виллис, как бы между прочим, заметил. Мои пацаны вооружены глазами духа. Ваши ребята погибнут почти мгновенно.